Здравствуйте. Подкаст «Генерация 29» с Вадимом Музыченко и Татьяной Декало. Сегодня говорим о психоанализе, говорим о пациентах, клинических случаях, о всем, что мы можем себе позволить, а может быть и даже нет, и еще говорим о том, что нам интересно. Сегодня в студии Татьяна Декало, психоаналитик, хотя она, может быть, скажет что-то другое про себя. Привет, Татьяна.
Привет, Вадим.
Я рад, что ты пришла сегодня на подкаст. Я предлагаю говорить сегодня прежде всего о психическом здоровье. Нужно ли быть здоровым сегодня?
Это очень широкая тема, психическое здоровье, очень животрепещущая. И, наверное, учитывая, что вот слово «нужно ли быть», это уже звучит в этом какое-то требование. То есть сейчас мы будем отклоняться, вернее, мы будем... Это нас ведет к тому, что мы к какой-то норме либо патологии. Но мы будем говорить не о нормах, а о патологиях, постараемся вот действительно понять, что такое психическое здоровье для каждого человека. Я думаю, что это важно, как и физическое здоровье. Я думаю, это одно другое не исключает, потому что психика нераздельна и напрямую связана с телом, с нашим, и тело нам всегда говорит о чем-то, всегда с нами разговаривает. Но... Если отталкиваться, сказать, вот такая главная идиома психоанализа, то, что говорил Фрейд, это психическое здоровье, для него это как некая такая вот добавка или прибавка, то, что человек психически здоров, когда умеет любить и работать.
Любить и трудиться.
Любить и трудиться, любить и работать. Это вот, некое сегодня уже какое-то, я не знаю, преимущество, которое... не всегда легко достичь нам, потому что очень часто мы там трудимся на нелюбимых работах, или очень сложно выстроить сегодня отношения, это уже одна из таких актуальных тем на сегодня.
Я думаю, вот что, конечно, тут совершенно я согласен сейчас с тобой, что там мы чаще всего работаем там, где не любим. Вот. И это тот труд, который не приносит удовлетворения. Ну, приходится сегодня действовать так людям, потому что они не хотят знать, чего они хотят.
Согласна. Человек о себе не хочет на самом деле ничего знать. И обратиться к себе, к своему внутреннему, вот, ну, не хочется матюкаться академическими дефинициями. Мы попробуем, постараюсь я все-таки использовать язык клиентов, которые к нам приходят, и говорить на нем, чтобы это было более доступно. Ну, как мы определяем вот это психическое здоровье? Да? То есть человек, мы не смотрим на его какие-то симптомы, а человек может спокойно себе, скажем, тот, насколько он вот в контакте со своей реальностью, со своим, может быть, с внутренним миром, и как он обходится со своими трудностями, которые в жизни ему выпадают. Можно так сказать. То есть насколько он умеет обходиться, обращаться со своим эмоциональным фоном, со своими внутренними конфликтами и внешними конфликтами. И тут мы говорим, что насколько, когда клиент к нам приходит, мы всегда задаемся вопросом, в чем его страдание? Насколько это страдание мешает ему на сегодняшний день жить, функционировать, там, я не знаю, общаться с другими людьми, выстраивать отношения, выстраивать, не знаю, какую-то внешнюю коммуникацию. Но мы не забываем о том, что всегда все внешнее исходит из внутреннего. То есть если человек в контакте с собой, на связи с собой, у него есть определенные инструменты и навыки того, что он... знает что-то о себе, да, о своих светлых, темных сторонах, да, личности, это ему намного облегчает его жизнь и его соприкосновение со всем окружающим миром. Ну, можно так сказать.
Такими я согласен, и у меня есть пример, есть, да, очень странный пример, который не вписывается в эту всю историю, вот, но тем не менее он ее подтверждает. Это человек, который весьма-весьма успешен в бизнесе, у него есть много друзей, семья, его поддерживают близкие люди. Но представим себе такой простой пример. Он, например, наворачивает волосы на палец без конца, а все остальное у него хорошо. И вот он приходит и говорит, я счастлив, у меня все в порядке, но вот я делаю так. И это пример из жизни. Это не пациент, это знакомый. И тогда, что же он о себе не знает, возникает вопрос. Почему-то ему мешает именно это. Хотя все остальное сложилось, как будто бы. Вот, и...
Да, я думаю, что, видимо, мы всегда, есть такая особенность вот этой вот злополучной нормы, когда мы сравним, какими мы должны быть, что, как, я не знаю, возможно, какие-то вот свои особенности или свои какие-то особенности поведения или особенности вот взаимодействия с самим собой, они могут немножко пугать людей. Хотя в этом вот для него нету, в этом не представляется страдания. Но другие почему-то не крутят волос на
палец. А он, да, это делает на переговорах.
И вот он думает, что, ну, наверное, это что-то такое не очень приемлемое, да, или очень странное. Возможно, ему кто-то об этом говорил. И вот он, скорее всего, что если бы ему кто-то об этом не сказал со стороны, или вот, не знаю, он бы, может быть, и не заметил. Возможно, это способ его каким-то образом что-то накручивать или что-то выкручивать. Там, это какой-то такой акт.
Действие такое.
Да, физические такое. Может быть, эвакуация какая-то, какого-то напряжения. Тем более, если на переговорах, там, то есть, наверное, скорее
всего. Да, президент и министры там находятся.
Скорее всего, да, это способ себя отвлечь, способ эвакуировать напряжение какое-то внутреннее.
Но он еще не облысел, правда, хочу сказать. Вот от этого всего. И смотри, здесь выходит так, что тогда мы относительно психического здоровья пришли к норме. Ну, ведь что-то такое нужно понимать. Какая норма? Эта норма будет всегда ориентирована на другого. То есть я нормален по отношению к кому-то. В общем-то, вот такая тут конструкция получается. Тогда что, психически здоров по отношению к кому-то я могу быть?
Тогда... В принципе, есть какое-то по отношению к кому-то. Ну, мы не можем быть без кого-то. Мы изначально направлены на другого. Мы преждевременно рожденный человек, да, он не может сам о себе заботиться, если говорить уже вот таких о базовых таких психоаналитических вещах. И, безусловно, маленький ребенок, он всегда зависим от большого другого и вырастает по подобию большого другого в некой такой словесной и символической купели, в которую он уже окунается, он уже в неком чьем-то желании там, материнском вписан или в семейный роман прописан свой сценарий какой-то. Безусловно, мы изначально ориентированы на другого, потому что мы выжить не можем без другого.
Мы зависимы.
Мы зависимы, да. Но это такая нормальная, здоровая зависимость. Мы не можем быть полностью независимы друг от друга, потому что мы живем в обществе, мы нужны друг другу, и это абсолютно нормально, и мы не Робинзоны Крузо, это было бы как-то странно.
Да, он был зависим от корабля, который должен был плыть.
Вот не факт уже. На каком-то моменте, по-моему, он уже стал... Не, но он был зависим от пятницы, кстати. Все равно он какой-то объект себе придумал.
И другой нужен, да.
Да, вот, все равно он придумал себе другого.
Мне такое впечатление, что мы от другого похлеще, чем от героина можем быть зависимы.
Вот как раз отличная идея. Вот здесь нужно вот эту свою уловить какую-то зависимость от чего, от каких вещей, от каких объектов мы зависимы, да, и что для нас там, я не знаю, ну такое слово, конечно, с области психологии, да, там конструктивно, а что неконструктивно. Вот есть какие-то сегодня просто бич у людей различного рода зависимостей, и это как бы заполняет некие их пробелы, некие какие-то внутренние такие дыры или внутренние пустоты. Поэтому на сегодняшний день это тоже тема очень актуальна, и насколько человек может регулировать, наверное, эту зависимость. То есть если он относительно зависим, как говорил Винникот,
относительно
зависимость достаточно, то есть нормальная, да, когда нету слишком такой большой привязки на какой-то один объект, да, мы не полностью свою энергию на этот объект мы не схвачиваем, то можем говорить, что это нормально. То есть это нормально быть зависимым, когда мы регулируем эту свою зависимость и от другого, и от каких-то вещей, от того же интернета, от тех же соцсетей, от каких-то химических веществ, фармакологии, там, я не знаю, там сейчас очень много разных патологий сегодня, кстати, кишит интернет, И что интересно, кстати, хотела сказать о том, что это такая благодатная почва для роста различного рода выявления у человека патологии и навязывания ему, что он
болен чем-то,
да, что
ненормален.
Он болен чем-то, ненормален, да. И на этом такое строится большой маркетинговый, не знаю, ход, который ввергает людей в какую-то неполноценность. То есть человек думает, ох ты, а я там, значит, о, у меня и это есть, а я еще недостаточно там что-то сделал и своих целей не достигнул.
А йогой я не занимаюсь.
Ой, а я что-то зависим от партнера или там еще что-то. То есть это настолько... Человека еще больше ввергает в то, что он не такой какой-то, и он начинает постоянно себя тестировать. Господи, а что ж, каким я должен быть, чтобы меня приняли, чтобы все-таки я как-то вписался в эту общую структуру, чтобы я получил какое-то признание. И вот это требование как раз извне очень жесткое такое, мы бы сказали, вот это внутреннее наше фрейдовское сверхя, которое нас
постоянно... Оно не фрейдовское, у каждого свое.
У каждого свое, да, но Фрейд эту
открыл
структуру это. Открыл, да. Которая изнутри постоянно человека делает еще более тревожным. То есть сейчас очень достаточно высокая тревожность по поводу всего. У меня, кстати, вспомнился анекдот по поводу этого. Шизофреник, извините, что такими...
Давай.
Пользуюсь
там стоит,
диагностическими критериями.
Там пометка стоит для взрослых в подкасте.
Да. Шизофреник знает, что 2 плюс 2 – 4 и спокоен, а неврастенник, невротик знает, что 2 плюс 2 – 4, но при этом очень сильно нервничает.
Вот это да.
Вот. Это вот из этой области. То есть очень хорошо, конечно, что психология очень популяризировалась, но ее слишком начали популяризировать, и очень много вот каких-то таких ответвлений, которые не совсем, я бы сказала, может быть, ну, такие дилетантские, да, не совсем профессиональные, которые на слабостях человека, на его тревожности, на его неуверенности, вот этой особенно неполноценности, таких слабых местечках бьют, делают такую плохую штуку, ввергая еще большую тревожность и неуверенность людей. Поэтому вот здесь надо быть очень осторожным к различного рода курсам, тренингам, каким-то ретритам и всем остальным, потому что как-то, ну, включать внутреннего критика, кстати, это один из показателей,
сверхъя?
Показателей трезвости, вот отношения к жизни. Вот критичность, вот все-таки задавайте себе вопрос, да, вот для чего это, с какой целью вот я там иду, или действительно мне надо это успешность, или надо это достижение цели, или ну, не интроюцируя в себя все подряд, вот как, знаете, каша-малаша такая, суп такой, борщ из всего.
Мы сейчас это превратим в какой-то подкаст о анекдотах, шутках. Вы слушаете подкаст «Генерация 29» с Татьяной Декало и Вадимом Музыченко о психическом здоровье. Татьяна, и я так понимаю, что с одной стороны, то, о чем мы говорили, психическое здоровье, норма, это превращается в товар. Теперь это нужно купить, пройдя тренинг. И с другой стороны, никто не знает, что это такое, и мы тревожимся. Да, и может быть, и ты тоже когда-то покупала психическое здоровье? Может, лет 30 назад или 20?
Да, я задумывалась. Но я задумывалась, наверное, не о здоровье, скорее всего, когда я шла в эту профессию. У меня были какие-то свои поиски личных, у меня были свои вопросы, на которые я хотела найти ответы, в том числе и изучая себя саму, безусловно. И, кстати, опять-таки, вот хорошо, мы все говорим, умение изучать себя и знать себя, это тоже очень здорово, как раз очень такой хороший критерий, когда ты знаешь какие-то свои внутренние особенности, внутренние, я не знаю, когда ты осознаешь в какой-то степени свое поведение, то, о чем ты говоришь, то, чего ты хочешь, да, вот именно к какие-то свои такие лакмусовые бумажечки, ты их можешь принимать. Потому что очень часто мы, как это, слушая чужие мнения,
да.
И все время человека нужно отзеркаливать, какой он, да, вот мы говорим, что мы живем в нарциссическом мире, где зеркалами у нас являются социальные сети, мы должны постоянно себя отпечатывать фотографиями в Фейсбуке, в Инстаграме. Это таким образом нам укрепляет нашу идентичность, вот эти отпечатки или вот то, что мы видим, эти наши зеркала. То есть это недостаток того, что нужно подтверждать, что я есть, я живу.
Фотографиями?
Фотографиями, да. Ну, это некое зеркало, это же некое такое признание, там, собрать больше лайков, это же тоже тревога какая-то, да, запускается там, а понравлюсь ли я, а примут ли я, или еще что-то. Да,
то да, есть, да.
И, ну, да, это с одной штуки. С одной стороны, мы можем говорить тут о тех вещах, которые нам дают возможности, интернет, да, но с другой стороны, мы можем и говорить о неких таких потаенных уголках, где как раз буйным цветом расцветает вся наша внутренняя жизнь, патология, симптоматика, и ее можно увидеть
легко и открыто, причем.
Да, напрямую. Да,
ну, поэтому я согласен, вот ты говоришь очень классную штуку, я просто ее перефразирую теперь, говоришь, надо так относиться ко всему скептически, раздумывая, проверяя, я бы сказал, с прищуром смотреть на это все. Uh-huh. Вот. И сюда же мы приходим к тому, что и на себя нужно посмотреть с прищуром.
Согласна, абсолютно. Мы говорим о том, что мы тестируем мало того, что окружающую реальность.
Ну, да.
Ребенок же, когда растет, мы говорим, что у нас там психика выстроена по принципу удовольствия изначально. Ну, сейчас в мире властвует этот принцип удовольствия, что
делай, что хочешь,
вот это наслаждение, оно просто какое-то перманентное. А принцип реальности говорит, устанавливает некий внутренний такой закон, там, что это нельзя, а это нужно отсрочить удовольствие, а это удовольствие ты получишь, но потом. Так принцип реальности, как раз нам и устанавливает некие границы, которые нам нужны, которые нужны ребенку, когда он взрослеет. И мы говорим, что это можно, это нельзя. То есть тут ребенок и происходит, вот, приобретает навыки или некое научение, или соприкосновение с реальностью, что он перестает беспрерывно всем наслаждаться, и он вступает уже в некое такое, ну, мы можем сказать просто, да, там, в социум, в общество, где прописаны определенные законы, культуры, взаимодействия друг с другом.
И он становится тогда достаточно здоровым психически.
Каждый проходит, мы не можем вообще говорить о какой-то такой конечном здоровье, таком психическом, вот, потому что, знаете, вот, стабильность или какая-то безопасность, это вообще какие-то эфемерные такие абсолютно слова.
Фантазии, которые нас успокаивают.
Это фантазии, которые успокаивают, да. Это очень часто некие иллюзии, в которых мы живем. Кстати, вот иллюзии тоже одна из сфер, в которые попадает человек, который захватывает его психическую жизнь. И очень важно вот этот внутренний, как ты говоришь, мы говорили, да, критик, чтобы он каким-то образом эти иллюзии мог видеть, да, соотносить с реальностью. Это я сейчас там себе придумал, надумал, может быть, там страхов или будущее какое-то, да, или наоборот, какое-то прекрасное будущее. Мы любим одевать розовые очки, когда нам говорят, вы все можете, вы достигнете, там, каждый из вас президент. Или, ну, я не знаю, ну, все что угодно. Сейчас столько лозунгов, вот, которые впечатываются в наш мозг, психику, извините.
Да, в такое подсознание, здесь да. Даже не бессознательно.
Такая скажу. Идет вербовка вот на все вот это вот, что иногда становится так вот, вот это всемогущество, которое предлагает человеку, ну, это же детское, абсолютно инфантильное всемогущество, в которое очень легко попасть, и это очень такая сладостная такая вот иллюзия, которая очень сложно от нее отказаться. Что человек все может там, достичь.
Да, он что-то. Маленький ребенок, да.
Мы не говорим, что
покричал, человек... поплакал, и родители что-то сделали. Он все может.
Да.
И вот это делают взрослые сейчас? Ну, они в плане мышления своего так делают.
В плане мышления, возможно, я точно, мы сейчас не будем обобщать, вот я это очень не люблю, подходим там... психоанализе очень индивидуально, субъективно, каждому случаю, каждая история своя уникальна. Но мы можем о каких-то говорить тенденциях в нашем сегодняшнем обществе. Да. Поэтому мы можем говорить о том, что человека наделяют некими такими всемогущими штуками. Кстати, и на этом тоже очень классно играет маркетинг, что ты там...
Ты сможешь?
Ты достигнешь, ты вообще там супергерой. Сейчас,
да. А мы заработаем.
Да, мы заработаем. Как это, сейчас анекдот вспомнился, секундочку. Клиент приходит к психологу, говорит, слушайте, психолог, у меня там проблема, со мной там разговаривает 1000 человечков в мозгу, и вот они все время матюкают.
Спасибо.
А, да. Психолог говорит, да, говорит, не проблема, да не вопрос, $1000, и мы все вам вылечим. Клиент говорит, слушайте, вы знаете, мой человечек такое вам сказал сейчас.
Вот так?
Да. Вот, это вот из этой области. Если человечек что-то сказал, то это уже хорошо. Если человечек ничего не сказал и пошел заплатил $1000, то, ну, хорошо, заработали, молодцы. Хорошая работа психологов.
Мы не можем этот маркетинг отбросить все-таки. Потому что он нужен. Да. Никуда не денешься. Но вот то, что есть люди, скажем так, мягко говоря, бессовестные, это правда.
Мы тут говорим абсолютно верно. Это вот внутренняя этика или этика психолога, психоаналитика каждого. Тут уже мы в соответствии со своими вот как раз ценностями, нормами. Ошибочка. Да. Интересно, подумаю потом.
Хорошо, на следующем подкасте расскажешь.
Да, отношение к другому, как раз мы об этом и говорим, да, что тут уже каждый для себя, каждый специалист для себя выбирает вот ту стезю, которой он придерживается, тех рамок, тех границ, тех установок, то, к чему он приобщен, то, что он взращивает, да, и то, что он этически... Поддерживает,
да-да-да. То есть он должен быть достаточно здоровым тоже. В плане чего? Соответствия этому другому.
Абсолютно верно. Так.
Ну, смотри, что еще здесь для меня интересно. Фрейду задают вопрос, или он сам себе задает вопрос, должен ли быть психоаналитик здоровым, чтобы лечить других людей. Вот. Он отвечает на это, должен ли быть врач здоровым, чтобы лечить других людей.
Да, абсолютно верно. Вот,
то есть владение какими-то технологиями или методом – это вполне нормально. И вот Фрейд говорит, что врач не обязательно должен быть здоровым. Конечно, вот здесь важный момент для меня уже возникает – норма психического и психическое здоровье. Вот как здесь быть? Да? Я, насколько помню, у Лакана и у Фрейда как-то там есть, Лакан говорит – нормальный невротик, а Фрейд – здоровый невротик. Где-то там это у них есть такое. И ну, совпадает ли это?
Лакан говорил, нормальность – это верх психопатологии. Фрейд всегда отталкивался и говорил о здоровье с точки зрения исследования патологии.
Ну, симптомов.
Симптомов, да. Вот. И я почему хочу, не хочу сильно акцентироваться вот в область какой-то симптоматики или какой-то патологии. Это можно взять какую-то, я не знаю, если будет интересно, отдельную тему. Мы говорим о том, даже если это симптоматика, насколько она мешает человеку жить. Мы всегда спрашиваем об этом. Насколько его, допустим, да, человек может, выходя из дома, три раза прокрутить ключ. Если это ему не мешает жить, он идет дальше на работу, все нормально, это такая утренняя ритуализация, то есть это его обычный процесс, психика срабатывает, это защитное компромиссное образование, то есть все классно. То есть,
проверил и пошел.
Да, проверил и пошел. Но если человек замечает, что он начинает прокручивать уже раз так-то 10-20, ключ, или он моет руки, например, там, вот с мылом хорошо.
50 раз.
50 раз, да. Ну, он понимает, что это усложняет, он опаздывает на работу, то есть это что-то, что выходит уже за рамки его возможности. Тогда мы говорим, да, что человеку это уже этот какой-то симптом, ему лично мешает функционирование жизни, да, к его какому-то обычному обряду или ритуалу дня. Поэтому... Для каждого человека, наверное, какая-то своя индивидуальная норма. Вот и психоанализ, наверное, как раз никогда не обращает внимания на какие-то симптомы, он вообще его не трогает, потому что это такое субъективное подарок человеку, да. Наверное, да. И мы все немножко симптоматичны, и это нормально.
Без этого невозможно.
Да, и нормально испытывать страдания, нормально испытывать трудности, нормально испытывать неуверенность, нормально испытывать некую растерянность. Это абсолютно все нормально для человека. Человек не робот, и это какая-то такая жесткая или ригидная система. Это наоборот, вот чем человек менее жесткий и ригидный и придерживается вот этой какой-то формы, не пытается себя в это прокрустово ложе как-то вложить в эту формочку лекала, которую, может быть, кто-то говорит, что нужно быть таким, или еще каким-то, или еще таким-то, или он не знает какой-то. Вот он для себя как раз и может открыть создать или открыть свою форму. Или, не знаю, вот как сказать, форму как будто существования.
Бытия.
Форму бытия, да, или форму, или какой-то свой способ себя как-то видеть и соприкасаться с этой реальностью. Вот это то, что, наверное, вот такая индивидуальная такая штука, когда человек это в себе открывает и принимает все вот эти свои хорошие и нехорошие симптомы, он как бы знает, может быть, немножечко приходит к тому, что природу этих симптомов он все-таки может как-то для себя открыть, что психоанализ и предлагает человеку.
Смысл открыть симптомы.
Да, вот что лежит в этом, да, что ему мешает, смысл его страдания. Тогда он, для него это его норма. То есть, конечно, вот существует психиатрическое ДСМ, МКБ-10 и все остальные вещи, которые все больше и больше увеличиваются, там симптомы и синдромы просто разрастаются буйным цветом с каждым годом все больше и больше. Вот это, с одной стороны, и пугает, потому что...
Я бы уже подумал о нормальности и здоровье тех, кто
да,
это делает.
Да, кто это пишет, согласна, абсолютно поддерживаю. Поэтому человек, я бы хотела сказать... что это, наверное, скорее, если с точки зрения психоанализа, то это так, зрелость человеку приходит. Это
понимание себя, симптомов.
Зрелость восприятия, зрелость отношения к жизни, зрелость отношения с другим, зрелость отношения к себе. Это сексуальная зрелость. То есть это вот как раз купирование или обрезание вот этих инфантильных хвостов, которые тянутся за нами там всю жизнь. Может быть, об этом и не знали. И как раз это возможность вот вырасти, да, ну, это вот некое понимание себя, некое знание себя, что для человека делает возможным, да, намного облегчает его жизнь, качество его жизни меняется намного. Снижается и тревожность,
да.
И того, ну, всегда человек задается там, а кто я, а что я хочу, вот это вот такой большой слой, который срезается вот в работе, да, с клиентом у нас в психоанализе, когда человек приходит к своим «хочу», когда он знает свои запреты, что надо, что не надо для него, то есть у него, с одной стороны, слово «надо» сейчас громко звучит везде, надо быть таким, 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 да, а с другой стороны такая маргинальность, делайте, что хотите, вот что вы хотите.
Но
да?
Здесь то возникает есть, «мне надо»,
да,
каким есть, быть мне.
Вот здесь вот как раз и мне «я хочу», «буду» и «мне надо», вот, наверное, вот как-то вот так, вот это какая-то такая опять триангуляция.
К сожалению или к счастью, по-другому не бывает.
Да.
Я согласен, и как раз то, о чем ты говоришь, это ведь по большому счету столкновение с тем, с чем сталкиваться не хочется, потому что если я взрослею или я сепарируюсь от своих хвостов, как мы их называем, да, что я сталкиваюсь с тем, что теперь свои проблемы я решаю сам, теперь мир и я – это некая противоположность, и никто не будет между нами находиться, и это сложнее, это страшнее, и тем не менее это делает жизнь намного проще.
Это, да, это то, когда человек берет ответственность за свою жизнь. Это, конечно, уже такая немножко...
Стерлась фраза, эта фраза уже.
Фраза, это же стерлась. Но все говорят, возьмите ответственность, возьмите... Ну, да, безусловно. Но не всегда все понимают, наверное, суть этой фразы, когда ты понимаешь, что...
Смотри, перебью сразу, да. Потому что не выдерживаю. Тревога началась
давай,
у меня.
Давай.
Потому что тебе говорят, возьми ответственность. И есть другое, я беру ответственность. И это совершенно разное. Вот, потому что когда возьми ответственность, это снова сверхя, которая требует.
Да.
Вот.
Когда человек сам приходит к тому, что от него многие вещи зависят, мы не говорим, что человек может все контролировать. Нет. Человек не в силах все контролировать. Есть ряд внешних факторов, на которые человек не может повлиять. Единственное, на что он может повлиять, это только на то, да, на себя и то, что с ним происходит. То есть он не безвольное некое существо, на которое там вот влияет кто-то другой, там магнитные бури, я не знаю, там...
Ну, то есть он в сознании это живет. Это же, да, если он пошел и купил
еще
что-то в магазине, а потом говорит, я не знаю, это реклама. Ты же в сознании был, когда это делал? Да? Или там магнитная буря, ты что, без сознания был? Вызови себе скорую помощь, если тебе плохо. Да?
Как это? Сейчас еще один анекдот вспомним.
О, давай.
Как это? По статистике, каждый четвертый человек психически нездоров. Если не верите, можете проверить, спросите своих трех друзей. Если они все здоровы, тогда сделайте выводы. Это о психическом здоровье. То есть мы говорим о том, чтобы, друзья мои, в первую очередь нужно, конечно же, обратиться к себе, потому что все, что происходит в мире, это отражение наших внутренних интенций, наших внутренних каких-то убеждений, внутренних конфликтов. И мы все это выносим очень часто навне, не понимая, откуда оно пришло извне, изнутри. И вот это как раз очень важная часть, когда ты понимаешь, что мое, что не мое, там, что мне, что я принимаю, что я не принимаю. То есть вот эти все вещи, это как раз знание некое, да, о себе. Это очень здорово, потому что ты можешь этим пользоваться, но к этому нужно прийти. И это постепенно человек как раз... Мы субъективируемся, наверное, всю жизнь. Я не могу сказать, что прям ты так все узнал о себе, и так все. Оп, я здоров, я нормален.
Это
все,
нужно хорошо. Сразу умереть после этого.
Да, это вот что-то такое тоже из области иллюзий. Нет, мы каждый день соприкосновения с чем-то новым, мы узнаем о себе что-то новое.
Да, и все меняется постоянно.
И все меняется. Вот я пришла, Вадим, к тебе навстречу, и для меня это тоже какой-то новый опыт, и это тоже новое какое-то знание. И я то раз услышала свой голос, это тоже что-то новое о себе. То есть мы каждый день что-то открываем, и как раз вот быть открытым этому, не придавая этому своих каких-то воображаемых вот надстроек.
Принять как факт.
Да, надстроек. Вот тогда пространство очищается для того, чтобы ты это принимал. Вот знаете, как сейчас вот мы можем сказать, что возможность игры, игра, которая присутствует в нашей жизни, вот это очень хорошо, когда там вот ребенок, когда он познает мир, он в детстве, да, он открыт ему, он все принимает, он пробует на ощупь, у него нет вот такого страха, потому что у него еще нет этих всех надстроек. У нас уже, конечно, был прошлый опыт, мистические следы и все остальное, у нас как-то закреплены нейронные связи, и выстроена уже своя какая-то цепочка, как должно быть и как не должно быть. И когда что-то врывается, что не должно быть в нашей картине мира, это Лакан называл некое реальное такое, начинается рушиться картина все. И человек тогда просто впадает в некий коллапс, то есть он в стресс очень сильный, потому что что-то не срезонировало с его внутренней картиной мира.
Не так, как я жду.
Не так, как я жду, да. То есть у нас уже есть какие-то ожидания от мира, от других, может быть, и от себя тоже, да. Ну, мы что-то там воображаем, что-то придумываем, что-то надстраиваем. С одной стороны, да, и все эти вещи, может быть, нам помогают идти вперед, потому что, как это говорится, есть злокачественный оптимизм, а есть такой хороший, подкожный, добротный оптимизм, который нам все-таки дает вот такого пиночка идти вперед, дает нам возможность на некую трансформацию, на то, что мы верим, что у нас что-то получится, потому что мы верим в себя. Ну, вот это
без самая этого классная, невозможно.
Самая классная вещь, когда мы не верим в то, что прилетит инопланетяне, нас спасут, Землю тоже от врагов каких-то. А мы верим в то, что мы верим в себя.
Что-то можем.
Да, что мы что-то можем и можем преодолевать. И, кстати, вот это тоже показатель такого хорошего, ну, хорошего, опять-таки.
Достаточно,
да,
хорошего.
Да, будем говорить слово «достаточно», да, вот, хорошего психического здоровья, когда человек открыт миру, в нем есть эта энергия, у него есть ресурсы справляться с трудностями. И показатель то, что вот какая-то конфликтная ситуация, она не вызывает такую бурю эмоциональную того, что человека просто разрушает. То есть человек может в определенный момент компенсироваться, да, выбрать для себя некое ассертивное такое отношение к этой ситуации, к конфликту, и выработать какую-то свою такую тактику того, что он может это преодолеть, справиться и пойти дальше. Потому что мы действительно очень уязвимы, это тоже нормально. И вот эта уязвимость или какие-то вот даже наши слабости, они могут иногда стать нашими как раз и сильными сторонами. Этого нельзя, нельзя...
Не можем это отбросить.
Отбросить это, да.
Не можем.
Поэтому вот возможность справляться с какими-то трудными или конфликтными ситуациями в жизни, потому что мы каждый день что-то преодолеваем. Мы каждый день живем. И идти как раз навстречу тому, что мы преодолеваем, и в этом какой-то есть даже, наверное, не знаю, я бы сказала слово «кайф» такое.
Да, для взрослых, да.
Это кайф. Вот что-то преодолевать, идти вот всем этим внутренним, которое есть, может быть, воображаемым, невоображаемым страхом навстречу, но очень часто мы себе очень много всего придумаем того, чего не случается. Это то, что говорим мы в будущем. Да. Кстати, о прошлом, будущем. Вот здесь тоже человек либо живет прошлым,
и он к нам приходит лечиться тогда.
И он к нам приходит, да. То есть он там застревает, и он не может выйти из вот этой временной рамки какой-то. Либо он направлен на будущее, и тогда вот его затапливают очень большие какие-то страхи или на тревожность или беспокойство, как что будет, потому что у него уже там куча историй, на которых он услышал вокруг, куча историй, может быть, которые на собственном опыте прожил. Но не факт, что у вас этот опыт повторится, либо вы в состоянии его по-другому прожить. У вас есть возможность перестать повторять в своей жизни, как Фрейд говорил, одно из его открытий — это принцип повторения. Если человек что-то не может высказать, что-то осознать, он это в этой жизни повторяет. И вот в этом такая ловушка человеческой психики. Поэтому очень важно понять, какой вы картине мира, в какой точке, может быть, временной вы застряли, что где вы находитесь, может быть, в прошлом или в будущем. Хотя мы, безусловно, должны лавировать между прошлым, будущим и настоящим. Вот эту фразу
«живи здесь». Да, это же цельное вообще-то.
Да, «живи здесь и сейчас», вот прям «живи здесь и сейчас», вот я не совсем до конца ее вот прям так, чтобы понимаю, да, мы здесь и сейчас вот сейчас с тобой говорим, ну, тоже получаем там удовольствие от общения, разговора, мы как-то это тоже предчувствуем, но все равно мы можем лавировать между и прошлым, и будущим, и там... Каждый момент — это уже какое-то прошлое, и каждый будущий момент — это уже кусочек будущего. Поэтому вот...
Мы все время смещаемся во времени.
Да.
Куда деваться. И я хочу сказать, наше время закончилось сегодня. Мы будем завершать. Оставим с нехваткой всех, кто нас слушает. И я хочу прежде всего поблагодарить тебя и пригласить еще. Мне кажется, мы могли бы сделать интересный гайд по психическому здоровью и взрослению. Ну, это так, закавычено. Спасибо, Татьяна.
Спасибо, Вадим, что дал высказаться.
Вы слушаете подкаст «Генерация 29» с Татьяной Декалой и Вадимом Музыченко. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.
Всего хорошего, до встречи.